Абрафа, двойка, взлет подтверждаю.
Есть взлет.
Чимола, предстартовая 10, даю отчет. Стартовый стол базы Вудунских ВКС на Камарии, естественно, в спутнике Китты, представлял собой гигантскую плиту из термосила на нанобетонной подушке, 3,5 километра шириной и 5 километров длиной. Миг, и плита полыхнула от края до края. Стена ослепительно белого пламени прокатилась по стартовому столу и ушла в открытый космос, распадаясь на дюжину сияющих звезд. Капитан Лунгу проводил взглядом вторую эскадрилью волновых истребителей, удаляющуюся в сторону пояса астероидов. Скоростные машины быстро превратились в рой точек. «Гнездо скале! Двойка стартовала, идут по графику!»
«Скала гнезду, принято!»
«Один, ноль!» Паутинный рейдер Чимола стартовал с меньшим эффектом. Черный шар, окутанный призрачной вуалью, поднялся на антигравах и слился с космической тьмой. В контрольной сфере Чимола был по-прежнему виден благодаря мультидиапазонным сканерам базы. Отойдя от Камарии на безопасное расстояние, рейдер плавно развернул кружевную паутину, ловя космическое дыхание Джа, и набрал ускорение. «Гнездо скале! Паук стартовал, идет по графику!»
«Скала гнезду, принято!»
«Запрашиваем приказ на тройку!»
«Отправляйте тройку, интервал 80!»
«Гнездо скале! Есть, отправить тройку, интервал 80!» Через минуту, доложив о старте третьей эскадрильи, капитан Лунгу откинулся на спинку кресла и хрустнул плечами. Кресло зашевелилось, подстраиваясь под изменившееся положение тела капитана. «Все!» — вздохнул Лунгу. «Свою задачу я выполнил. Больше резервов не осталось. Операцию координирует скала, а мне осталось только наблюдать». Притянув к себе контрольную сферу, капитан вызвал спектрально-волновую карту. За 11 лет службы Лунгу насмотрелся всякого, но он впервые видел, чтобы фаги действовали стаей, да еще слаженно. Маневр окружения, синхронная атака по всем азимутам. Кое-кому в штабе следовало бы поучиться у этих тварей. Капитан понимал, что истребители опаздывают, и ведьмак не успевает, и рейдер. В грядущем медлили, тянули кота за хвост, или у них все каланты в разгоне, антиса бы сейчас, а лучше двух. Между орбитами Нсии и Нголы, шестой и седьмой планет системы, чьи-то жизни подходили к концу, отсчитывали последние секунды. Фаги, гроздья болотных огней, сближались, сбивались в зловеще мерцающий ком. Флуктуации перекрыли обзор, мешая рассмотреть жертву, избранную стаей. Корабль? Лунгу скользнул взглядом по информ-колонке в правой части сферы. Нет. Все корабли, как на скипидаренной, бежали из опасного сектора. Кое-кто даже успел совершить экстренную посадку или покинуть систему. Лунгу дал максимальное приближение, перебрал фильтры настроек и не поверил своим глазам. Калант! Фаги атаковали Калант! Как он там оказался? Почему дал себя окружить? В следующий миг стая упала на обреченный Калант. Сфера заребила кляксами. Из пульсирующего клубка изверглись протуберанцы, растаяв в черноте космоса. Информ-колонка мигнула, и капитан отвлекся от завораживающего зрелища — битвы волновых существ. 36. Он моргнул, отказываясь верить. 36, упрямо сообщала колонка. В системе оставалось 3 дюжины фагов, но ведь их было 47. Тающие протуберанцы. А вот еще один — 35. Не замедлила подтвердить колонка. «Так их!» — заорал Лунгу, ударив себя кулаком по колену. «Держитесь, парни! Наши уже на подходе! Вы только держитесь!» Клубок сотрясали отчаянные судороги. Временами наружу прорывались вспышки света, и капитану чудился смутно знакомый отблеск — золото с пурпуром. О, эти проклятые цвета! Капитан Лунгу, участник операции умиротворения, развернутой на Атлантиде, запомнил до конца своих дней. Впрочем, в той вакханалии, что полыхало между орбитами Нсии и Нголы, мог привидеться и синий лимон с оранжевым хвостиком. В глубине сферы возник охристый блик. К месту схватки спешил кто-то еще. «Антис!» — возликовал Лунгу. Но алая строка в информ-колонке срубила ликование на корню. Флуктуация неизвестного класса. Скорость, ускорение, расчетная траектория, энергетическая мощность. Траектория упиралась в место неравной битвы. «Все», — подумал Лунгу. «Простите, парни». Сняв фуражку, капитан обнажил голову. «Эй, брат, что за трезвон? И в сортир не сходишь». Недовольная физиономия Думисы Мбеки объявилась в голосфере без всякого предупреждения. «Конец света просрешь!» — заорал на Анчеса Квадво Эбали. Он сам не знал, почему кричит. С перепугу или от радости? Больше того, Эбали едва не сунулся в голосферу расцеловать сукиного сына. Почему Анчес возник перед ним, а не перед помощником, вызывавшим Мбеки, осталось загадкой. Но это сейчас волновало начальника смены в последнюю очередь. «Красный аларм! Фаги! Стая! Врешь!» Мбеки словно подменили. Из-под нахмуренных бровей на Эбали смотрел не человек явления природы. Живой катаклизм, способный одним квантовым прыжком преодолевать десятки парсеков и рвать на части тварей, перед которыми пасовали рейдеры патрулей. «Где?»
«Здесь».
Он не спросил, сколько, какого класса. Краем сознания отметил Эбали, активируя протокол мануального вирт-управления. Он спросил, где. В три движения ночсмена слепил из динамической карты событий оранжевый шар, похожий на баскетбольный мяч, и швырнул мяч в спецканал связи, распахнувшейся воронкой. Анчес поймал карту на другом конце канала и щелкнул по шару ногтем, разворачивая. На оценку ситуации у Думисы Мбеки ушла пара секунд. «Я пошел», — буднично сказал Анчес. Изображение мигнуло и погасло.
«Абонент», —
по-кошачьи мурлыкнула информателла,
— «находится вне зоны доступа».
Эбали охватило страстное желание запустить виртуальную дуру чем-нибудь материальным, желательно из чугуна. Помощник вынырнул из сферы. «Я связался. Еще два Антиса на подходе. Время 30-40 минут, быстрее не успевают. Через полчаса тут все закончится». «Я шарик», — подумал Эбали. «Я воздушный шарик, и я лопнул. Я сделал все, что мог. Теперь я жду. Сижу, бью баклуши и жду. Великий Джа, что за пытка?»
«Флуктуация неизвестного класса», —
доложила информателла. Голос ее дрожал. Видимо, чугун долетел. Охристое пятнышко неслось к месту битвы. «Корабли вне опасности», — как заклинание твердил Квадво Эбали. «Вне опасности. Вне». Он уже знал. «Стая атакует Калант», объявившийся в системе. Когда стартовал Мбеки, ночсмены позволил себе малую толику надежды. Антис успеет, спасет этих отчаянных людей. Тварь, окрашенная на мониторе в цвет охры, успела раньше. Лишь потом, на замедленном просмотре, Эбали сумел разобрать подробности и все равно ничего не понял. Пятно с разгона врезалось в бурлящий клубок волн и силовых полей и размазалось по нему флуоресцентной кляксой. Клякса жадно пульсировала, словно тварь высасывала из каланта и своих сородичей жизненные соки. Бурление усилилось, в клубке полыхнуло, и стая натуральным образом взорвалась, распадаясь на отдельные флуктуации. Фаги порскнули в рассыпную тараканами из-под веника. В голосфере заребило от десятков волновых объектов. Тут и подоспел Анчес. Впрочем, спасать оказалось некого и воевать не с кем. Болезненная искря, потрепанный калант пропал из зоны видимости. Охристая зараза исчезла, как не бывало. Уцелевшие фаги драпали во все стороны. Думиса Мбеки в сердцах прихлопнул первого, кто попался под руку, а за остальными даже гнаться не стал. Зато ведьмак и первая эскадрилья истребителей оторвались по полной, разнеся из деструкторов целую шайку фагов. Каланты грядущего, рейдеры, вторая эскадрилья объявились уже к шапошному разбору. В системе было чисто, в системе было пусто. Лишь медленно таяли клочья силовых полей, исходя туманом остаточных излучений. Квадво Эбали крутанулся в кресле. «Как вы сюда вошли, посторонним?» Он осекся, узнав Мбеки. Второму Антису Китты на днях исполнилось 25 лет. И одевался он, как положено, молодому оболтусу. Шорты цвета хаки, интерактивная разлетайка на выпуск. По разлетайке плавала белая акула, всякий раз клацая зубами в районе паха. На голове Мбеки красовалось воронье гнездо из небрежно скрученных дредов. «Что за хрень?» — гаркнул Антис. «Я из штанов выпрыгиваю, а толку? Все рвут когти. И старик Думис остается в полных непонятках. Ты в курсах, брат?» Палец Антиса уставился на Квадво стволом лучевика. Акула повернула к ночсмены жуткую башку, сощурила левый глаз, будто прицеливаясь. и ухмыльнулась во всю пасть. Это его прозвище, вспомнила Эбали. Болтают под шелухой, Мбеки принимает облик акулы. И не говори, брат, вздохнул Квадво Эбали. Полная засада. Антис почесал затылок и кивнул.
Штильнер! Штильнер!
Вопреки значению слова «штиль» на трибунах бушевал настоящий шторм. Такое редко увидишь на турнире по фехтованию. Футбольный матч – сколько угодно, боевое троеборье в невесомости – конечно, но клинки айкумены, и накал страстей пожиже, и публика другая, аристократы спорта, тонкие ценители финтов и парадов. Тонкие ценители превратились в буйных пациентов психбольницы. Аристократы в беспризорников, чудом прорвавшихся в цирк. Они вскакивали с мест, махали руками, прыгали, бросали вверх шляпы, не в силах справиться с эмоциями. Уже не кричали, скандировали «Штильнер! Штильнер!» Сочный бас перекрыл скандеж. «Браво!» Эзра Дахан, единственный, кто избежал эпидемии возбуждения, отметил, что Рудольф Шильдкнехт кричит со всей возможной искренностью. Чувствовалось, что бергландец не держит зла на Джессику, закрывшую ему дорогу в финал. Овации ширились, захлестывали зал. К аплодисментам чудо из чудес присоединилась часть судей. Жаль, виновница оваций и след простыл. Это был самый короткий бой турнира. Возможно, это был кратчайший бой за всю историю фехтования как вида спорта. Мардахан начал рассчитывать вероятность такого факта и бросил. Не хватало данных. В сотый раз он прокручивал в мозгу события, свидетелем которого стал вопреки собственным ожиданиям и прогнозам. Джессика вылетела на площадку за секунду до гонга. Красная, запыхавшаяся, злая как черт. С вероятностью в 73,6% причиной злости Джессики Штильнер являлся сеньор Пираль. Приветственный салют в исполнении гематрийки выглядел безукоризненным, но прокрученным на ускоренной съемке. Еще не замер отзвук гонга, а ученица Мардахана уже прыгнула к сопернице, нанесла молниеносный укол в сердце и удрала с площадки раньше, чем бизандийка Габриэла Азурра рухнула пластом. Даже не стала ждать, пока отключат нейтрализатор. Зрители остолбенели. Настроенные на зрелище, они сперва не поняли, что произошло. Да и судьи, если честно, мало что поняли. Зато когда дошло, доехало, добралось до мозгов и печенок. На обзорниках крутили повторы сенсации, меняя ракурсы, в реальном времени, в замедлении. Информателла сообщала, что Джессика Штильнер вышла в четвертьфинал турнира. Единственная женщина, которая продолжит борьбу за первенство. Бархатная контральта тонула в реве трибун. «Штильнер! Штильнер!» «Растерянность», — подумал Мардахан. «Редкое, уникальное чувство. Мне повезло. Последний раз я пребывал в растерянности 27 лет тому назад. И вот сегодня. Я никогда не видел, чтобы Джессика так дралась. Это не моя наука и не наука Диего Пираля. Что-то третье. Синтез, чьи исходники я не могу проанализировать в должной мере. Я могу лишь выстроить многомерную матрицу вопросов и задач. И все они требуют ответов и решений. Часть вопросов конфликтуют друг с другом. Тут главное четко расставить приоритеты.
Штильнер! Штильнер!
Набрать номер Джессики на уникоме? Нет, пустое дело. Тренер уже рассчитал, что девушка сбросит вызов с вероятностью 99,1%. «У вас есть номер Пшедерецкого?» Джессику он поймал на выходе из диспетчерского центра Тафари. Глаза девушки метали молнии. Грудь вздымалась так, словно внучка банкира Шармаля минуту назад финишировала на марш-броске с полной выкладкой. Будь Джессика при шпаге, можно было бы легко представить, что за спиной Фурии остались трупы несговорчивых диспетчеров. К счастью для персонала, шпага мирно лежала в апартаментах. Понять, зачем Джессике требуется связь с Пшедерецким по системе «вынь да положь», сумел бы не опытный гематор, а тупой варвар. Сеньору Пиралю срочно понадобилось куда-то лететь. Господин Пшедерецкий согласился его отвезти. Теперь сеньор Пираль не отвечал на вызовы, а номер господина Пшедерецкого в диспетчерской сообщить отказались, ссылаясь на защиту личных данных. «Я знаю, у кого должен быть номер». Казалось, реплика Эзры Дахана схватила девушку за шиворот. Джессика уже собралась нестись прочь, но остановилась так резко, что едва не упала. «Кто? Кто этот человек?» «Судья Соренсен. Скорей, пока он не ушел!» На Тафари валились быстротечные китянские сумерки. Солнце скрылось за краем кратера, обкусанным ветром и временем. В небе сверкнули первые блестки звезд. По всему комплексу начали разгораться плазменные солнышки. В их свете Алам Яффе, встретившийся Мардахану по пути в павильон, отбрасывал тень исключительной длины и черноты. Тень наискось перечеркивала пешеходную дорожку, намекая, что дальше пути нет. Откровенно говоря, тренер не рассчитывал встретить Мар Яффе так скоро. Лично примчался в Тафари. Хочет приглядеть за проблемным сеньором Пиралем. Для присмотра хватило бы простых исполнителей, вроде тех громил, что маячили за спиной Алама. С тренером Мар Яффе поздоровался кивком. Он говорил по коммуникатору. Слов Эзра Дахан не слышал, а лицо Яффе было лицом гематра. Но поза Алама, движение губ, пальцы, сжимавшие уником... Мар Дахан умел рассчитать ход поединка от начала до конца, основываясь лишь на изменении стойки противника. Поединок, который вел Идан Яффе с невидимым собеседником, шел трудно, с переменным успехом. Тренер не сказал бы, что Мар Яффе побеждает. Зато он мог утверждать с вероятностью 83%, что темой разговора является никто иной, как сеньор Пираль. На коммуникаторы пришло по сообщению. Мар Дахан и Джессика Штильнер переглянулись. Читать на ходу никто не стал. У входа в крытый спорткомплекс внимание тренера привлекло движение силуэтов на границе света и тьмы. На соседней аллее яростно спорили двое помпелианцев – женщина и мужчина. У Эзры Дахана возникла странная уверенность, что спор госпожи Эрлии с ее спутником – не копия, но близкое подобие разговора Алама Яффе с кем-то, находящимся вне Тафари. А потом тренер с ученицей вошли в комплекс, и на них рухнул потолок. Гремела безумная какофония, хор сотен голосов исполнял авангардистскую ораторию, трибуны бесновались, и Эзра Дахан удивился. Неужели овации в честь Джессики еще продолжаются? Мигом позже сделалось ясно. Джессика тут ни при чем, и овации ни при чем. Ценители высокого искусства фехтования превратились в биржевых брокеров из той древней эпохи, когда торги на бирже проходили вживую. Судя по бедламу, котировки акций стремительно обвалились. Не всех акций поправил себя Мар Дахан, только акции китянских космопортов. Большинство зрителей не сочли нужным включить конфидент-режим. Понять, с кем они пытаются связаться, было проще простого. Тренер достал свой коммуникатор. «Уважаемый клиент космических линий Китты, доводим до вашего сведения, что система Альфа-Паука закрыта для рейсов любой категории в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Приносим свои искренние извинения в связи с возможными неудобствами. Для получения дополнительной информации свяжитесь...» Далее шел номер информ-службы космопорта. «Сейчас ее атаковали тысячи людей. При чем тут Диего Пираль?» Задался вопросом Эзра Дахан. Ответа он не знал, но знал другое. И к этому форс-мажору сеньор Пираль каким-то образом причастен. Вероятность не баловала разнообразием. 83%. Контрапункт из пьесы Луиса Пираля «Колесница судьбы». Первый арестант. Убили всех. Третий арестант. Три пишем, пять в уме. Второй арестант. В каком уме? Да ты в своем уме ли? Четвертый арестант. «Один троих? Ну, парни поимели!» Первый арестант. «Да вы герой!» Капитан Рамирес. «И вот сижу в тюрьме, как сволочь и злодей, как плут и вор. Судья зевнет, подпишет приговор, палач намылит петлю и прощайте!» Второй арестант. «Один троих!» Четвертый арестант. «Возьмите грош на счастье!» Капитан Рамирес. «Зачем мне грош?» Четвертый арестант. «Возьмите!» Капитан Рамирес. «Не хочу. Зачем мне грош?» Четвертый арестант. «Отдайте палачу. Ему, по правде, полгроша довольно, и он повесит вас совсем не больно». Третий арестант. «Грош делим на два, множим палачей на деньги, делим на приговоренных к повешению». Первый арестант. «Эй, счетовод, ты чей?» Второй арестант. Главой он скорбен, в смысле умудренный. Пятый арестант. Эй, капитан, за что ты их пришиб? Гордыня, ревность, звонкая монета. Капитан Рамирес. Я их убил от имени поэта. Арестанты хором.
Поэта?
Капитан Рамирес. Да, поэта. Пятый арестант. Не бреши, в какие только игры не играл, но это... Третий арестант. От поэта интеграл берем, затем по основанию рифмы определяем степень логарифма к числу решений высшего суда. Стражник входит в камеру.
Эй, кто тут марш-абат? Поди сюда.
Третий арестант. Встает, подходит к стражнику.
Я марш-абат.
Стражник. Приносим извинения от имени властей по поручению высокого суда и бургомистра, ведь правда же, мы разобрались быстро. Вы взяты по ошибке, мой сеньор. Третий арестант, не меняясь в лице. Благодарю за скорый приговор. Стражник. Оставим же ужасный каземат. Первый арестант. Гематор. Второй арестант.
Гематор.
Пятый арестант. Да чтоб я сдох, гематор. Марш-абат. Задерживается на пороге камеры. «Вас не повесит, добрый капитан». Капитан Рамирес.
«У вас видение?»
Марш-абат. «Нет, я посчитал».